Добрый день. Мы сегодня начинаем девятую часть, девятую порцию повести Василия Гроссмана «Все течет». Может быть, сегодня и закончим. Но я приветствую весь чат. Добрый день. Немножко не узнаю. У меня чат выглядит по-другому. Вы не под никами, а под вашими, судя по всему, учетными номерами или адресами в YouTube записными со всевозможными собачками, цифрами и так далее. Да и я тоже. Но, во всяком случае, вам большое спасибо. И сегодня Николай, который всегда начинает, но сегодня он был третий в чате, слушает сегодня в прямом эфире. Мы с вами остановились на истории человечества, истории Запада, истории России, Ленине, и как к этому подошло, как все подошло к революции. История человека есть история его свободы. Рост человеческой мощи выражается прежде всего в росте его свободы. Свобода не есть осознанная необходимость, как думал Энгельс. Свобода прямо противоположна необходимости. Свобода есть преодоленная необходимость. Прогресс в основе своей есть прогресс человеческой свободы. Да ведь и сама жизнь есть свобода, эволюция жизни есть эволюция свободы. Русское развитие обнаружило странное существо свое. Оно стало развитием несвободы. Год от года все жестче становилась крестьянская крепость, все таяло мужичье право на землю, а между тем русские наука, техника, просвещение все росли да росли, сливаясь с ростом русского рабства. Рождение русской государственности было ознаменовано окончательным закрепощением крестьян. Упразднен был последний день мужицкой свободы, 26 ноября, Юрьев день. Все меньше становилось вольных, бродячих людей. Все множилось число холопов, и Россия стала выходить на широкий путь европейской истории. Прикрепленный к земле, стал прикреплен к хозяину земли, потом и к служивому человеку, представлявшему государство и войско. И хозяин получил право суда над крепостным, а потом и право московской пытки. Так ее называли 4 века назад. Это подвешивание за связанные за спиной руки, битье кнутом. И росла русская металлургия, ширились лабазы, крепло государство. И разгорялась заря русской воинской славы, ширилась грамотность. Могучая деятельность Петра, основоположника русского научного и промышленного прогресса, связалась со столь же могучим прогрессом крепостного права. Петр приравнял крепостных, сидевших на земле, к холопам дворовым, обратил гулящих людей в крепостных. Он закрепостил черносошных на севере и однодворцев на юге. Помимо помещичьего крепостного права, при Петре зацвело государственное крепостное право. Оно помогало Петрову просвещению и прогрессу. Петру казалось, что он сближает Россию с Западом, да так и было оно. Но пропасть, бездна между свободой и несвободой все росла и росла. И вот пришел блистательный век Екатерины, век дивного цветения русских искусств и русского просвещения, век, когда русское крепостное право достигло своего высшего развития. Так тысячелетней цепью были прикованы друг к другу русский прогресс и русское рабство. Каждый порыв к свету усугублял черную яму крепостничества. 19 век – особый век в жизни России. В этот век заколебался основной принцип русской жизни – связь прогресса с крепостничеством. Революционные мыслители России не оценили значение совершившегося в XIX веке освобождения крестьян. Это событие, как показало последующее столетие, было более революционным, чем события Великой Октябрьской социалистической революции. Это событие поколебало тысячелетнюю основу основ России, основу, которой не коснулись ни Петр, ни Ленин, зависимость русского развития от роста рабства. После освобождения крестьян революционные лидеры интеллигенции, студенчества бурно, со страстной силой и самоотверженностью боролись за неведомое России человеческое достоинство, за прогресс без рабства. Этот новый закон был полностью чужд русскому прошлому, и никто не знал, какова же станет Россия, если она откажется от тысячелетней связи своего развития с рабством. Каков же станет русский характер? В феврале 1917 года перед Россией открылась дорога свободы. Россия выбрала Ленина. Огромна была ломка русской жизни, произведенная Лениным. Ленин сломал помещичий уклад. Ленин уничтожил заводчиков, купцов. И все же рок русской истории определил Ленину, как ни дико и странно звучит это, сохранить проклятие России, связь ее развития с несвободой, с крепостью. Лишь те, кто покушался на основу основ старой России, ее рабскую душу, являются революционерами. И так сложилось, что революционная одержимость, фанатическая вера в истинность марксизма, полная нетерпимость к инакомыслящим привели к тому, что Ленин способствовал колоссальному развитию той России, которую он ненавидел всеми силами своей фанатичной души. Действительно трагично, что человек, так искренне упивавшийся книгами Толстого и музыкой Бетховена, способствовал новому закрепощению крестьян и рабочих, превращению в халуев из государственной людской выдающихся деятелей русской культуры, подобных Алексею Толстому, химику Семенову, музыканту Шостаковичу. Спор, затеянный сторонниками русской свободы, был наконец решен. Русское рабство и на этот раз оказалось непобедимо. Победа Ленина стало его поражением. Но трагедия Ленина была не только русской трагедией, она стала трагедией всемирной. Думал ли он, что в час совершенной им революции не Россия пойдет за социалистической Европой, а таившееся русское рабство выйдет за пределы России и станет факелом, освещающим новые пути человечества? Россия уже не впитывала свободный дух Запада. Запах, Запад, зачарованными глазами смотрел на русскую картину развития, идущего по пути несвободы. Мир увидел чарующую простоту этого пути. Мир понял силу народного государства, построенного на несвободе. Казалось, свершилось то, что предвидели пророки России 100 и 150 лет тому назад. Но как странно и страшно свершилось. Ленинский синтез несвободы с социализмом ошеломил мир больше, чем открытие внутриатомной энергии. Европейские апостолы национальных революций увидели пламень с востока. Итальянцы, а затем немцы, стали по-своему развивать идеи национального социализма. А пламя все разгоралось. Его восприняла Азия, Африка. Нации и государства могут развиваться во имя силы и вопреки свободе. Это не была пища для здоровых. Это было наркотическое лекарство неудачников, больных и слабых, отсталых или битых. Тысячелетний русский закон о развитии волей, страстью, гением Ленина стал законом всемирных. Таков был рок истории. Ленинская нетерпимость, напор, Ленинская непоколебимость к инакомыслящим, презрение к свободе, фанатичность ленинской веры, жестокость к врагам, все то, что принесло победу ленинскому делу, рождены, откованы в тысячелетних глубинах русской крепостной жизни, русской несвободы. Потому-то ленинская победа послужила несвободе. А рядом тут же, бесплотно, незнача, продолжались и жили чаровавшие миллионы людей ленинские черты милого, скромного русского трудового интеллигента. Что ж, по-прежнему ли загадочна русская душа? Нет, загадки нет. Да и была ли она загадка? Какая же загадка в рабстве? Что ж, это действительно именно русский и только русский закон развития. Так? Неужели русской душе не только ей определено развиваться не с ростом свободы, а с ростом рабства? Действительно, сказывается ли здесь рок русской души? Да нет, конечно, нет. Закон этот определен теми параметрами, а их десятки, а может быть и сотни, в которых шла история России. Не в душе тут дело. И пусть в эти параметры, в леса и степи, в топи и равнины, в силовое поле между Европой и Азией, в русскую трагическую огромность, тысячу лет назад вросли бы французы, немцы, итальянцы, англичане. Закон их истории стал бы тем же, каким был закон русского движения. Да и не одни русские познали эту дорогу, немало есть народов на всех континентах Земли, которые то отдаленно, смутно, то ближе, ясней в своей горечи узнавали горечь русской дороги. Пора понять отгадчикам России, что одно лишь тысячелетнее рабство создало мистику русской души. И в восхищении византийской аскетической чистотой, христианской кротостью русской души живет невольное признание незыблемости русского рабства. Истоки этой христианской кротости, этой византийской аскетической чистоты те же, что и истоки ленинской страсти, нетерпимости, фанатической веры, они в тысячелетней крепостной несвободе. И потому-то так трагически ошиблись пророки России. Да где же она, русская душа, всечеловеческая и всесоединяющая, которой предсказывал Достоевский из речи окончательные слова великой общей окончательной гармонии, братского окончательного согласия всех времен по Христову евангельскому закону? Да в чем же она, Господи, эта всечеловеческая и всесоединяющая душа? Думали ли пророки России в соединенном скрежете колючей проволоки, что натягивали в сибирской тайге и вокруг Освенцима? Увидеть свершение своих пророчеств о будущем всесветном торжестве русской души? Ленин во многом противоположен пророкам России. Он бесконечно далек от их идей кротости, византийской, христианской чистоты и евангельского закона, но удивительно и странно. Он одновременно вместе с ними. Он, идя совсем иной своей ленинской дорогой, не старался уберечь Россию от тысячелетней бездонной трясины несвободы. Он, как и они, признал незыблемость русского рабства. Он, как и они, рожден нашей несвободой. Крепостная душа русской души живет и в русской вере, и в русском неверии, и в русском кротком человеколюбии, и в русской бесшабашности, хулиганстве и удали, и в русском скопидомстве и мещанстве, и в русском покорном трудолюбии, и в русской аскетической чистоте, и в русском сверхмошенничестве, и в грозной для врага отваге русских воинов, и в отсутствии человеческого достоинства в русском характере, и в отчаянном бунте русских бунтовщиков и выступлении сектантов, крепостная душа и в Ленинской революции, и в страстной восприимчивости Ленина к революционным учениям Запада, и в ленинской одержимости, и в ленинском насилии, и в победах ленинского государства. Всюду в мире, где существует рабство, рождаются и подобные души. Где же надежда России, если даже великие пророки ее не различали свободы от рабства? Где же надежда, если гении России видят кроткую и светлую красоту ее души в ее покорном рабстве? Где же надежда России, если величайший преобразователь ее, Ленин, не разрушил, а закрепил связь русского развития с несвободой, с крепостью? Где пора русской свободной человеческой душе? Да когда же наступит она? А может быть, и не будет ее? Никогда не настанет. Ленин умер. Но не умер ленинизм. Не ушла из рук партии, завоеванная Лениным, власть. Товарищи Ленина, его помощники, его сподвижники и ученики продолжали ленинское дело. Те, кого оставил он, страну в бушующем разливе должны заковывать в бетон. Для них не скажешь, Ленин умер, их смерть к тоске не привела. Еще суровей и угрюмей они творят его дела. Осталась завоеванная Лениным диктатура партии. Созданная им армия, милиция, ВЧК, ликбез и рабфаки. 28 томов произведений остались после смерти Ленина. Кто же из соратников его, возможно, глубже и полнее, сумеет вобрать в себя, выразить своим характером, сердцем, мозгом истинную, главную суть ленинизма? Кто примет знамя Ленина, кто понесет его? Кто построит великое государство, заложенное Лениным? Кто поведет партию нового типа от победы к победе? Кто закрепит новый порядок на земле? Блестящий, бурный, великолепный Троцкий, наделенный проникновенным даром обобщателя и теоретика, обаятельный Бухарин, наиболее близкий народному, крестьянскому и рабочему интересу практик государственного дела Волоокий Рыков, способный к любым многосложным сражениям в конвенте, изощренный в государственном руководстве, образованный и уверенный Каменев, знаток международного рабочего движения, полемист-дуэлянт международного класса Зиновьев. Характер, дух каждого из них был близок, созвучен тем или иным граням ленинского характера. Но оказалось, что эти грани ленинского характера не были главными, основными, определяющими суть, корень рождающейся нови. Роковым образом случилось так, что все черты ленинского характера, которые были выражены в характере почти гениального Троцкого, Бухарина, Рыкова, Зиновьева, Каменева, оказались крамольными чертами, привели всех названных лидеров к плахе, гибели. Суть ленинского характера была не в этих чертах и гранях. В них оказалась ленинская слабость, крамола, ленинские чудачества, иллюзии. Суть нови была не в них. Ведь эти черты Луначарского были в некой ленинской грани, слушавшая апассионату и упивавшейся войной и миром, но уж не бедняге Луначарскому было определено сурово и угрюмо творить главное дело ленинской партии. Не Троцкому, Бухарину, Рыкову, Каменеву, Зиновьеву судила история выразить сокровенную суть Ленина. Ненависть Сталина к лидерам оппозиции была его ненавистью к тем чертам ленинского характера, которые противоречили ленинской сути. Сталин казнил ближайших друзей и соратников Ленина, потому что они каждый по-своему мешали осуществиться тому главному, в чем была сокровенная суть Ленина. Борясь с ними, казня их, он как бы и с Лениным боролся, и Ленина казнил. Но одновременно именно он победоносно утвердил Ленина и ленинизм, поднял и укрепил над Россией ленинское знамя. Имя Сталина навечно вписано в историю России. Послереволюционная Россия, вглядываясь в Сталина, познала себя. 28 томов ленинских сочинений, речей, докладов, программ экономических и философских исследований не послужили самопознанию России, себя, своей судьбы. Хаос, превышающий Вавилонский, был вызван смешением западной революции с русским строем развития и жизни. Не только матросы и конники Буденного, не только русское крестьянство и рабочие, но и сам Ленин были беспомощны в понимании истины произошедшего. Рев революционной бури, законы материалистической диалектики, логика капитала смешались с уханьем гармошек, с яблочком, цыпленком жареным, с гудением самогонных аппаратов, с призывом лекторов и агитаторов, обращенным к матросам и рабфаковцам, не поддаваться ядовитой ереси Каутского, Кунова, Гильфердинга. Огонь, бунт, разгул, охвативший Россию, подняли со дна российского котла груз обиды и злобы, накопившийся за столетия народного крепостного страдания. Из романтики революции, из безумств пролеткульта, из зеленых самогонных республик, из хмельного удальства и мужичьего бунта, из матросского бешенства на Алмазе поднимался новый, могучий, еще невиданный России полицмейстер. Страстное народное желание стать хозяином пахотной земли, понятое Лениным и возглавленное Лениным, было враждебно государству, основанному Лениным, несовместимо с этим государством. С этим стремлением народа стать хозяином земли было непоколебимо покончено. В 1930 году государство, основанное Лениным, стало безраздельным хозяином всех земель, лесов, вод в Советском Союзе, полностью отстранив от владения пахотной землей крестьянство. Путаница, противоречия, туман царили не только на узловых станциях, пристанях и крышах эшелонов, не только в деревенских чаяниях и в воспаленных головах поэтов. Путаница и туман царили в области революционной теории, в ошеломляющих противоречиях с практикой кристально ясных построений первого теоретика партии. Основной ленинский лозунг был «Вся власть советам». Но дальнейший ход жизни показал, что созданные Лениным советы не имели и не имеют по сей день никакой власти, являются инстанцией чисто формальной или служебно-исполнительной. Весь теоретический пафос молодого Ленина был направлен на борьбу с народничеством, эсерами, на доказательство того, что Россия не минет капиталистический путь развития, а весь пафос Ленина в 1917 году был направлен на доказательство того, что Россия, минуя капиталистический путь, сопряженный с демократическими свободами, может и должна пойти дорогой пролетарской революции. И мог ли думать Ленин, что, основав коммунистический интернационал и провозглашая на Втором Конгрессе Коминтерна лозунг мировой революции, провозглашая пролетарии всех стран «Соединяйтесь», он готовил почву для невиданного в истории роста принципа национального суверенитета. Эта сила государственного национализма и этот бешеный национализм людских масс, лишенных свободы и человеческого достоинства, стали главным рычагом, термоядерной боеголовкой нового порядка, определили рок 20 века. Сталин вправил мозги после Октябрьской, после Ленинской России, раздал всем серьгам, сестрам по серьгам, а кому серег не полагалось, оторвал их вместе с ушами либо с головой. Партии большевиков предстояло стать партией национального государства. Слияние партии и государства нашло свое выражение в личности Сталина. В Сталине, в его характере, уме, воле государство выразило свой характер, свою волю, свой ум. Казалось, Сталин строил основанное Лениным государство по образу и подобию своему. Но дело, конечно, было не в этом. Его образ был подобием государства, потому-то он и стал хозяином. Но, видимо, иногда, особенно под конец жизни, ему казалось, что государство – слуга его. В Сталине, в его характере, соединившем в себе азиата и европейского марксиста, выразился характер советской государственности. Именно государственности. В Ленине воплотилось русское национально-историческое начало, в Сталине – русская советская государственность. Русская государственность, рожденная Азией и рядящаяся под Европу, не исторична, она надисторична. Ее принцип универсален, незыблем, применим ко всем укладам России на протяжении ее тысячелетней истории. С помощью Сталина унаследованные от Ленина революционные категории диктатуры, террора, борьбы с буржуазными свободами, казавшиеся Ленину категориями временными, были перенесены в основу, в фундамент, в суть, слились с традиционной национальной тысячелетней русской несвободой. С помощью Сталина эти категории и сделали содержанием государства, а социал-демократические пережитки были изгнаны в форму, в театральную декорацию. Все черты, не ведающие жалости к людям крепостной России, собрал в себе характер Сталина. В его невероятной жестокости, в его невероятном вероломстве, в его способности притворяться и лицемерить, в его злопамятстве и мстительности, в его грубости, в его юморе выразился сановный азиат. В его знаниях революционных учений, в пользовании терминологией прогрессивного Запада, в знании литературы и театра, любимых русской демократической интеллигенции, в его цитатах из Гоголя и Щедрина, в его умении пользоваться тончайшими приемами конспирации, в его аморальности выразился революционер нечаевского типа, того, для которого любые средства оправданы грядущей целью. Но, конечно, Нечаев бы содрогнулся, увидев, до каких чудовищных размеров довел нечаевщину Иосиф Сталин. Вот здесь мы прервемся, дорогие друзья. Так, очень хорошо, чудесно, что вы книгу освещаете, обсуждаете и спорите. Конечно, не в генетике это и не расовая никакая теория врожденного рабства, сказал. А вот Сапсан пишет, интересно, главный герой книги как-то растворился к ее середине, исчез. Он и появился почти тенью. И потом через его воспоминания, а это его размышления. Это то, что он записывал в тетрадочку, оставленную мальчиком Алёшей, когда все уехали, кто-то умер, кто-то, кого-то забрали. Забрали мальчика Алёшу, потому что умерла его тетка. Вот. Так что это вот приглядитесь. Он еще появится, а пока мы видим его через ту тетрадку, которую он записывает, то, к чему приходил долгими десятилетиями. А я вам напомню об одной вещи, которая была, ну, она фактически исчезла уже в 20 веке. Это Невьянская икона. И Евгений Ройзман, который написал великолепную книгу, прекрасные иллюстрации, сделал музей. Уже даже мне становится как-то стыдно говорить о достоинствах этой прекрасной книги, о ее иллюстрациях, воспроизведенных во всей красоте их настоящей, неподмененный. Теперь это возможно. И книга стоит довольно дорого. К ней есть маленький подарок, маленький привет от Евгения Ройзмана. Она стоит дорого. У нас осталось несколько экземпляров. И, пожалуйста, обратите на нее внимание. Вот так выглядит один из разворотов этой книги. И хороший текст о происхождении той или иной иконы. Она просуществовала до первой трети XX века. Началась поздно довольно, на Урале и в XVIII веке. И сейчас мы с вами продолжим. Пожалуйста, dilettant.shop. Ха, вот интересно. А, это все изменяется в настройках, да? Все, потому что я смотрю всевозможные вот санскритические надписи, которые вылезают у меня вместо знакомых людей. Хорошо, что Анфис, например, Анфиса у нас два раза написана у нее. Вот. Да, Анфиса, это тяжело. Тяжело принять и отказаться от того, да ну что вы, это не так, это же, ну какое там, я не знаю, неужели так глубоко сидит? Ну вот задумайтесь вот о чем. Как легко у очень многих людей в 2000-х годах, особенно в 10-х и 20-х, вот в которые мы живем с вами, как легко вылезла эта покорность. Как легко. Да, очень много факторов. Отвечу сразу на вопрос. Реформаторов сегодня не будет. Айдар уехал. Мне без него не хочется делать. Не хочется делать одному. Он его довольно долго не будет. Ну как, неделю, во всяком случае. И в пятницу я проведу один. Я надеюсь, что у нас по традиции в начале каждого вот цикла дилетантского будет Арсений Веснин с его упоительным путешествием. Но вот реформаторов сегодня не будет. Вот реформаторов мы с вами выбираем, и, по-моему, мы ни разу не ошиблись. А споры вызывают. Споры вызывают. Да, конечно же, здравствуйте, у нас, ваших слушателей, бунт в крови. Мы не рабы и не немы. И вот понимаете, вот в этом не то, что как легко все уходит. Да, Анфиса, вот это потрясающе. Ковид, локдаун по всей Европе была покорность. В Российской Федерации даже меньше. Конечно, это не абсолют. И вы абсолютно правы. И я ужаснулся, как люди, которые по любому поводу выходят на демонстрации и бунтуют, как ковид сделал вдруг всех зайчиками. Всех сделал искренними зайчиками. Потому что если мы-то где-то там формально как-то что-то делали, иногда бывало так, ну какие там полтора метра там в очереди. А как все стало? У меня уже ковид кончился. Мне строгая тетенька в берлинской аптеке показала. 1.5 метра. Бу-бум. Хорошо, хорошо, пожалуйста, пожалуйста. Так что это поразительно. Так какими же факторами получается, что легко в бараний рог людей согнуть? И на что опиралось? Но это точно совершенно, что революция от ленинского закручивания гаек и тактического отпускания гаек, она, конечно, легла на основу боязни начальства. Как тяжело было пробиться предпринимателям, когда у нас случился взлет, потому что все от государства. Да. Между прочим, за 10 лет до Солженицына, до ГУЛАГа, ну, за 5-7 лет до ГУЛАГа, еще Гроссман вот эту мечту о ленинской справедливости и о том, что Сталин – это искажение того, что, того, что сделал Ленин, перевернул. Вот Гроссман и потом Солженицын в ГУЛАГе это, на это ответил «да». Я продолжаю, если вы не возражаете. Иосиф Сталин. В его вере в чиновную бумагу и полицейскую силу как главную силу жизни, в его тайной страсти к мундирам, орденам, в его беспримерном презрении к человеческому достоинству, в обоготворении им чиновного порядка и бюрократии, в его готовности убить человека ради святой буквы закона и тут же пренебречь законом ради чудовищного произвола, выразился полицейский чин, жандармский туз. Вот здесь-то и был характер Сталина в соединении этих трех Сталинов. Вот эти три Сталина и создали сталинскую государственность, ту, для которой закон есть лишь орудие произвола, а произвол – закон, ту, что тысячелетними корнями своими ушла в крепостное прошлое, обратившая мужиков в рабов, татарская ига, обратившая в холопов тех, кто княжит над мужиками, ту, что одновременно граничит с вероломной, мстительной, лицемерной и жестокой Азией и с просвещенной, демократичной, торгашеской, продажной Европой. Этот азиат в шевровых сапожках, цитирующий Щедрина, живущий законами кровной мести и одновременно пользующийся словарем революции, внес ясность в послеоктябрьский хаос, осуществил, выразил свой характер в характере государства. Главный принцип построенного им государства в том, что это государство без свободы. В этой стране гигантские заводы, искусственные моря, каналы, гидростанции не служат человеку, они служат государству без свободы. В этом государстве человек не сеет то, что хочет посеять. Человек не хозяин поля, на котором работает, не хозяин яблонь и молока. Земля родит по инструкции государства без свободы. В этом государстве не только малые народы, но и русский народ не имеют национальной свободы. Там, где нет человеческой свободы, не может быть и национальной свободы. Ведь национальная свобода – это прежде всего свобода человека. В этом государстве нет общества, так как общество основано на свободной близости и свободном антагонизме людей, а в государстве без свободы немыслима свободная близость и вражда. Тысячелетний принцип роста русского просвещения, науки и промышленной мощи через последствия роста человеческой несвободы, принцип, возвращенный Боярской Русью, Иваном Грозным, Петром, Екатериной, этот принцип достиг при Сталине полного своего торжества. И поистине удивительно, что Сталин, так основательно разгромив свободу, все же продолжал бояться ее. Быть может, что страх перед ней и заставлял Сталина проявлять его поистине невиданное лицемерие. Лицемерие Сталина ясно выразило лицемерие его государства. И лицемерие это главным образом выражалось в игре в свободу. Государство не оплевывало мертвую свободу. Драгоценнейшее, живое, радиоактивное содержание свободы и демократии было умерщвлено и превращено в чучело, в словесную шелуху. Так дикари, в чьи руки попали тончайшие секстанты и хронометры, используют их в качестве украшений. Умерщвленная свобода стала украшением государства, но украшением не бесполезным. Мертвая свобода стала главным актером гигантской инсценировки в театральном представлении невиданного объема. Государство без свободы создала макет парламента, выборов, профессиональных союзов, макет общества и общественной жизни. В государстве без свободы макеты правлений колхозов, правлений союзов писателей и художников, макеты президиумов райисполкомов и облисполкомов, макеты бюро и пленумов райкомов, обкомов и центральных комитетов национальных компартий обсуждали дела и выносили решения, которые были вынесены заранее в совсем другом месте. Даже президиум Центрального комитета партии был театром. Этот театр был в характере Сталина. Этот театр был в характере государства без свободы. Поэтому государству и понадобился Сталин, осуществивший через свой характер характер государства. Что же было реальностью, а не театром? Кто же действительно решал, а не делал вид, что решает? Реальной силой был Сталин. Он решил. Ну, конечно, он не мог лично решить все вопросы в государстве, дать ли отпуск учительнице Семеновой, сеять ли в колхозе «Заря» горох или капусту, хотя принцип государства без свободы требовал, чтобы именно так обстояло дело, чтобы Сталин решал все вопросы без изъятия. Но физически это оказалось невозможно, и второстепенные вопросы решали доверенные люди Сталина, решали всегда одинаково, в духе Сталина. Только поэтому они были доверенными людьми Сталина или доверенными его доверенных. Их решения были объединены одной общей чертой. Независимо от того, касались ли они постройки гидростанции в нижнем течении Волги, либо посылки на двухмесячные курсы доярки Анюты Феоктистовой, они выносились в духе Сталина. Суть ведь была в том, что дух Сталина и дух государства были едины. Доверенные Сталина государства сразу были видны. На любых заседаниях, собраниях, летучках, съездах с ними никто никогда не спорил. Они ведь говорили именем Сталина государства. То, что государство без свободы всегда действовало от имени свободы и демократии, боялось ступить шаг без упоминания ее имени, свидетельствовала о силе свободы. Сталин мало кого боялся, но постоянно и до конца своей жизни он боялся свободы. Убив ее, он заискивал перед нею мертвой. Ошибочно мнение, что дела времен коллективизации или времен ежовщины – бессмысленные проявления бесконтрольной и безграничной власти, которой обладал жестокий человек. В действительности кровь, пролитая в 30-м и 37-м годах, была нужна государству, как выражался Сталин, не прошла даром. Без нее государство бы не выжило. Ведь эту кровь пролила не свобода, чтобы преодолеть свободу. Дело это давнее, началось оно при Ленине. Свобода была преодолена не только в области политики и общественной деятельности. Свобода была преодолена в сельском хозяйстве, в праве свободно сеять и убирать урожай. Свобода была преодолена в поэзии и философии, в сапожном мастерстве, в круге чтения, в перемене места жительством, в труде рабочих, чьи нормы выработки, условия техники безопасности, заработная плата целиком определялась волей государства. Не свобода безраздельно торжествовала от Тихого океана до Черного моря. Она была всюду и во всем. И везде и во всем была убита свобода. Это было победоносное наступление, и совершить его можно было, лишь пролив много крови. Ведь свобода – это жизнь, и преодолевая свободу, Сталин убивал жизнь. Характер Сталина выразился в гигантских пятилетках. Эти гремящие гиганты пятилеток, пирамиды 20 века, соответствовали пышным памятникам и дворцам азиатской древности, которые пленили душу Сталина. Эти гигантские стройки не служили человеку так же, как не нужны были Богу гигантские храмы и мечети. С выпуклой силой характер Сталина выразился в деятельности созданных им органов безопасности, пыточные допросы, истребительная деятельность опричнины, призванные уничтожить не только людей, но и сословие, методы сыска, развивавшиеся от Малюты Скуратова до графа Бенкендорфа, все это нашло свои эквиваленты в душе Сталина, в делах созданного им карательного аппарата. Но, пожалуй, особо зловещими были те эквиваленты, что объединили в единстве сталинской натуры русское революционное начало с началом могучей, безудержной русской же тайной полиции. Это объединение революции и полицейского сыска, произошедшее в натуре Сталина и отраженное в созданных им органах безопасности, также имело свой прообраз в русском государстве. Объединение Дегаева, народовольца, интеллигента, а впоследствии агента охранки, с начальником политического сыска полковником Судейкиным, произошедшее в годы, когда Иосиф Джугашвили был крошкой, ребенком, и стало прообразом этого зловещего альянса. Судейкин, умница, скептик, знаток и ценитель революционной силы России, насмешливый созерцатель убожества царя и царских министров, которым он служил, использовал народовольца Дегаева в своих полицейских целях. Народоволец Дегаев служил одновременно и революции, и в полиции. Планам Судейкина не суждено было сбыться. Он хотел с помощью революции, попустительствуя ей, а затем создавая липу, туфту, фальшивые дела, запугать царя, прийти к власти, стать диктатором. Он хотел, возглавив государство, уничтожить дотла революцию, но дерзкие мечты его не состоялись. Дегаев убил Судейкина. Сталин же победил. В его победе где-то тайно от всех и тайно от него самого жила победа судейкинской мечты – запрячь в азок двух лошадей – революцию и тайную полицию. Сталин, рожденный революцией, расправился с революцией и революционерами с помощью полицейского аппарата. Быть может, мучившая его мания преследования была вызвана тайным, таившимся в его подсознании страхом Судейкина перед Дегаевым. Покорный, обузданный в третьем отделении революционер-народоволец, все же внушал ужас полицейскому полковнику. Особенно страшно было то, что оба они, вероломствуя, дружа и враждуя, жили в тесной тьме сталинской души. И, быть может, здесь, или во всяком случае где-то поблизости, лежит объяснение одного из наибольших недоумений современников поры 1937 года, зачем было, уничтожая невинных, преданных революции людей, разрабатывать подробнейшие, лживые от начала до конца сценарии их участия в вымышленных, несуществующих заговорах. Мучительными пытками, длящимися сутками, неделями, месяцами, а иногда и годами, органы безопасности заставляли несчастных, истерзанных бухгалтеров, инженеров, агрономов участвовать в театральных представлениях, играть роль злодеев, агентов за границей, террористов, вредителей. Для чего делалось это? Миллионы раз миллионы людей задавали себе этот вопрос. Ведь Судейкин, разрабатывая свои инсценировки, имел в виду обман царя. А Сталину не было нужды обманывать царя. Сам Сталин и был царем. Да, да, и все же Сталин своими инсценировками стремился обмануть царя, что незримо, помимо его воли, жил в тайной тьме его души. Незримый владыка продолжал жить всюду, где, казалось, безраздельно торжествовала несвобода. Его единственного до конца дней своих ужасался Сталин. Со свободой, во имя которой началось в феврале, началась русская революция, Сталин не мог до конца дней своих справиться с кровавым насилием. И азиат, живший в сталинской душе, пытался обмануть свободу, хитрил с ней, отчаявшись добить ее до конца. После смерти Сталина дело Сталина не умерло. Также в свое время не умерло дело Ленина. Живет построенное Сталиным государство без свободы, не ушла из рук партии, созданная Сталиным мощь промышленности, вооруженных сил, карательных органов. Несвобода по-прежнему незыблемо торжествует от можа до можа. Не поколеблен закон всепроникающего театра, действует все та же система выборов, все так же окованы рабством рабочие союзы, все так же беспредельно несвободные и беспаспортны крестьяне, все так же талантливо трудится, шумит, жужжит в лакейских интеллигенция великой страны. Все то же кнопочное управление державой, все та же неограниченная власть великого диспетчера. Но, конечно, неминуемо многое и изменилось, не могло же не измениться. Государство без свободы вступило в свой третий этап. Его заложил Ленин, его построил Сталин. И вот наступил третий этап. Государство без свободы построено, как говорят строители, введено в эксплуатацию. Многое, что было необходимо в период стройки, стало теперь ненужным. Прошла пора уничтожения старых домишек на строительной площадке, уничтожения, переселения, выселения жителей из разрушенных особняков, домиков, хибаров и домин. Небоскреб заселен новыми жильцами. Конечно, немало оказалось в нем недоделок, но нет уже нужды постоянно пользоваться истребительными приемами великого прораба старого хозяина. Фундамент небоскреба, несвобода, по-прежнему незыблем. Что ж дальше будет? Так ли уж незыблем этот фундамент? Прав ли Гегель? Все ли действительное разумно? Действительно ли бесчеловечное? Разумно ли оно? Сила народной революции, начавшейся в феврале 1917 года, была так велика, что даже диктаторское государство не смогло ее заглушить. И в то время, как государство ради себя лишь одного совершало свой ужасный и жестокий путь роста и накопления, оно, само того не ведая, в чреве своем таило свободу. Свобода совершалась в глубокой тьме и в глубокой тайне. По поверхности земли гремя катила, ставшая для всех явью, сметавшая все на своем пути река. Новое национальное государство, собственность всех несметных сокровищ, заводов, фабрик, атомных котлов, всех полей, безраздельный владыка каждого живого дыхания, торжествовало победу. Революция, казалось, произошла ради него, ради его тысячелетней власти и торжества. Но владыка полумира был не только гробовщиком свободы. Она свершилась вопреки ленинскому гению, вдохновенно сотворившему новый мир. Свобода совершалась вопреки безмерному космическому сталинскому насилию. Она совершалась потому, что люди продолжали оставаться людьми. У человека, совершившего революцию в феврале 1917 года, у человека, создавшего по велению нового государства и небоскребы, и заводы, и атомные котлы, нет другого исхода, кроме свободы. Потому что, создавая новый мир, человек остался человеком. Все это иногда ясно, иногда туманно, понимал и чувствовал Иван Григорьевич. Как бы ни были огромные небоскребы и могучие пушки, как ни была безгранична власть государства и могучей империи, все это лишь дым и туман, который исчезнет. Остается, развивается и живет лишь истинная сила. Она в одном – в свободе. Жить значит быть человеку свободным. Не все действительное разумно, все бесчеловечное бессмысленно и бесполезно. И Ивана Григорьевича не удивило, что слово «свобода» было на его губах когда он студентом уходил в Сибирь, и что слово это жило, не исчезало из его головы и теперь. Самый финал мы с вами дочитаем в следующий понедельник, а потом поговорим, и потом что-нибудь еще почитаем, обсудим. Потому что вы здесь здорово все обсуждали. Единственное, что я хотел сказать в самом конце, то, что рабами может стать каждый, и становятся в каких-то обстоятельствах люди, как все смиряются на самом деле. Бывает. Это меня не утешает. И то, что в европейских странах там тоже растет то, что может стать диктатурой, меня не утешает. Это очень опасно, когда начинает тебя утешать. А, у них то же самое. И это принцип, по которому живет российская власть сейчас. Ну, смотрите, у них то же самое. Только они кривляются, а мы нет. Мы искренние. Друзья мои, говорить можно сколько угодно. Спасибо большое. Оставим нашим коллегам оставим возможность начать новые передачи. До свидания.